радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Вы можете звонить нам по телефону 959-59-39 и задавать ваши вопросы. Как обычно, у микрофона по воскресеньям протоиерей Олег Стеняев. Сегодняшняя передача будет состоять из ответов на ваши вопросы. И первый вопрос мы уже имеем в студии. Адам дал имена животным. А кто дал имя Богу? Действительно, в Священном Писании говорится, что Адам нарекал имена животным. И существует в то же время древнее предание о том, что Адам, когда он нарек имена животным, кроме животных, он нарицал разные местности разными именами, разные предметы, потому что без этого человечество не могло бы существовать. То действительно, перед Адамом встал вопрос, как он будет называть своего Создателя, Творца. И по этому преданию именно Адам назвал Всевышнего именем Адонай или Адонай. Это имя присутствует в некоторых паремиях ветхозаветных, которые читаются в православных храмах во время больших праздников. И имя Адонай, Адонай, означает хозяин, господин, владыка. То есть, назвав Бога таким именем, Адам как бы подчинился власти Творца. Ведь власть Творца есть абсолютная власть, потому что, будучи Творцом, Бог является, как я часто вам объясняю, единственным абсолютным собственником во Вселенной, и по праву Творца все сотворенное ему принадлежит. Кстати, само имя Адам происходит от слова «адама», что означает «земля». И вот слово «адама», оно близкое к слову «адаме». «Адаме» – это еврейское слово, означает «уподоблюсь». То есть, созданный из праха земного, Адам, созданный из праха Адама, должен был уподобиться Адаме, то есть Богу, стать подобным Ему. И когда Бог произносит слова «сотворим человека по образу и подобию нашему», это прежде всего совет лиц Святой Троицы, но с другой стороны, когда Бог говорит «сотворим», а здесь имеется в виду, что Бог как бы вводит и самого человека в процесс собственного обустройства. Когда Бог дал поручение Адаму хранить и возделывать рай в Едеме, это прежде всего означало хранить и возделывать свой внутренний мир. То есть Бог продолжает творить человека вместе с самим человеком. Когда мы подчиняемся заповедям Создателя, мы живем в согласии с Творцом. Когда нарушаем, мы нарушаем эту гармонию взаимоотношений между Богом и Его творением. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло, добрый вечер. Вас беспокоит раба Божия Евгения из Петербурга. Батюшка Олег. Вот у меня вопрос по псалтире, 8-я кафизма, 57-я я волнуюсь первый раз. Ну вот 11 стих. «Возвеселится праведник, когда увидит отмщение, руцы свои умыет в крови грешника. И речит человек, аще буду есть плод праведнику, убо есть Бог, судя им на земле». Вот как понимать, умоет в крови грешника, то есть возвеселится праведник, если мы должны любить своих врагов?
Добрый вечер, Евгения. Благодарю вас за ваш вопрос. Дело в том, что псалтырь возникает в ветхозаветные времена. Вот об этом нельзя забывать. В ветхозаветные времена действовали такие принципы, как око за око, зуб за зуб. И род человеческий, который был не искуплен кровью Сына Божия, он отвечал за тот или иной проступок своей собственной кровью. И на самом деле в этом тоже проявлялось милосердие Божие по отношению к человеку. Потому что всегда действовал принцип, что заодно дважды не наказуют. Например, если человек погибал за свой преступный образ жизни, проливалась его кровь, то это означало, что он заплатил самую великую цену, которую может заплатить человек. То есть он платил ценой своей жизни за свои проступки, свои преступления. Но с другой стороны, святые отцы, новозаветные святые отцы, они учат нас, что когда мы молимся по псалтыри, вот все подобные тексты, в которых говорится, там, умою руки в крови врагов, там, сокрушим челюсть нечестивых и так далее, их не надо относить к людям, особенно к тем, которые неприязненны для вас. Потому что в новозаветном понимании вот врагом каждого человека в таком абсолютном смысле является дьявол и бесы, то есть те ангелы, которые последовали за дьяволом. И когда человек молится по псалтыри, он уже не может, как ветхозаветный человек, как бы проецировать эти тексты на людей, которыми он недоволен. Он обязан их проецировать как раз на силы зла, как апостол Павел и выразил эту мысль словами, что наша брань не против крови и плоти, а против сил злобы поднебесной. То есть наша война, она не против людей, которые из крови и плоти, а против сил злобы поднебесной, вот этих злых духов, которые были сброшены в это пространство между небом и землей. Им не принадлежит небо, потому что в Библии сказано «небо, небо Господу». Им не принадлежит земля, потому что сказано «землю Господь дался нам человеческим». Поэтому они находятся в пространстве между небом и землею, вот эти духи злобы поднебесной. И, молясь по псалтыри, встречая вот такие места, наподобие того, которые место процитировали, мы должны иметь в виду именно их. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Меня зовут Елена. Я хочу задать вопрос по Ветхому Завету, по книге Бытие. Почему вот Адам нарек имя своей жене Евы вот только после грехопадения?
Это связано с тем, что после грехопадения людям было дано Евангелие. Не Евангелие от Матфея, от Марка к Иоанну. Евангелие – это благая или радостная весть об Иисусе Христе. И первое Евангелие, оно прозвучало прямо в раю перед изгнанием людей из рая, когда Бог, обращаясь к змею, сказал: «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно, то есть семя жены, будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Вот это было первое Евангелие, которое было дано людям. И Адам узнал некую тайну. Он узнал, что от семени жены. Что значит от семени жены? У жены нет семени. От семени жены сказано, потому что подчеркивается, что без участия мужского семени в этот мир придет тот, который сокрушит главу змея. И вот это было пророчество о том, что именно от представительницы женского пола, без участия мужского пола, поэтому сказано от семени жены, придет Избавитель, то есть Мессия, то есть Христос. И Христос действительно рождается от Пресвятой Девы Марии без участия какого-либо мужского семени. Он был зачат от Духа Святой Девы Марии. И он сокрушил главу змея. А змей жалил его в пету. Пета – это слабое место. Какое слабое место было у Господа нашего Иисуса Христа в его боговоплощении? Это человеческая плоть, на которой одели терновый венец на голову, били палкой по голове. Это его плоть, которую бичевали римскими бичами, оплевывали, осмеивали, били палками и так далее. И Адам, узнав эту тайну, что она вот связана с представительницей женского пола, он дал своей жене имя Ева, по-еврейски Хава, от слова «хая». «Хая» – это значит «жизнь». То есть этим самым он как бы засвидетельствовал, что подлинная жизнь, она придет в этот мир через представительницу женского рода. И когда жизнодатель, Сын Божий, воплощается на земле от Духа Святаго Девы Марии, вот это было совершено перед глазами всех. Мы знаем из Евангелия, что предстает Дева Мария, она до Рождества, в Рождестве, после Рождества оставалась Девой. Но когда на кресте Сын Божий беседует с нею, и в других некоторых случаях он иногда называет ее жену. Для чего? Он напоминал как раз вот это пророчество, что от семени жены родится тот, который сокрушит главу змея. Вот так, по крайней мере, святые отцы объясняли это слово в его устах. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло. Батюшка, с праздником. Благословите, раб Божий Сергий.
Господь благословит вас.
Батюшка, помогите. Полный раздрай дома. Значит, по поводу вашей книжки «Вот человек в мире соблазна». Там вычитали, что с иудеями не только вылечиться у них нельзя, и в ване мыться. И вот супружница моя, я никак не могу ей объяснить, что уж давно все, только когда, ну, в канун это никто не соблюдает. Она даже со своей подругой детства, с еврейкой, ей хочет в бассейне отцом и зубы лечить не хочет. Нельзя же бросать зубного врача.
Ну, во-первых, я пишу книги не для того, чтобы люди бросались друг на друга. И я думаю, что нельзя вот так из контекста всего повествования брать какой-то текст. Действительно, мы не должны оказываться в зависимости от тех людей, которые могут враждебно относиться к нашей религии. Потому что если мы попадаем в какую-то зависимость от таких людей, они могут воспользоваться этой зависимостью. И вот эти правила, которые Древняя Церковь установила, они были с этим связаны. Но, с другой стороны, мы видим в житии святителя Василия Великого, что у него был врач, и в то же время этот врач был его друг. Это был иудей. Причем иудей, который не веровал во Христа. И обращение этого иудея, друга святителя Василия Великого, произошло чудесным образом. Этот иудей очень почитал святителя Василия за его нравственные качества, которые соответствовали и ветхозаветному пониманию добродетелей и праведности. Для него Василий Великий был подлинный цадик, праведник, цельный человек. И вот однажды этот врач, он по пульсу, это был очень искусный врач, определял состояние человека. И однажды вечером, прощаясь со святителем Василием, он подержал его руку в своей руке и по пульсу определил, что ночью Василий умрет, Василий Великий. И он со слезами вышел из дома святителя. Но святитель ему вдогонку сказал: «Завтра я буду служить службу». Врач, конечно, возразил, что это невозможно. И тут же заметил: «Если ты завтра будешь служить службу, я приму твою веру». И вот этот врач вернулся домой, и по всем как бы показателям Василий Великий должен был умереть ночью. И утром этот человек, иудей, оделся в траурные одежды, потому что он считал Василия Великого великим цадиком, праведным, цельным человеком. И в траурных одеждах он пришел в дом святителя, думая, что там плач, читают псалтырь. Может быть, он хотел присоединиться к этим траурным действиям. Но там ничего такого не нашел, и ему сказали, что святитель в храме служит литургию. И пораженный этим, этот человек пришел в храм, и он принял Христову веру. Такое чудо его поразило, потому что это был какой-то крупный специалист, который, как правило, не ошибался. И это для него было чудо, что человек, который уже при смерти был, уже как бы отходил, вдруг оказался вот в таком состоянии, тем более он это предсказал. Он сказал, что завтра я буду служить литургию. То есть подлинная дружба, она возможна между православным и неправославным, но только в том случае, если мы не впадаем ни в какие зависимости от этих людей, а напротив, они пленяются благоуханием Христовой праведности, которая изливается через христиан на этот мир, как сказано. «И тогда светит свет ваш пред людьми, с тем, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца Небесного». И если дружба с иудеем или мусульманином способствует тому, что люди других вер начинают с большим уважением смотреть на православие, на христианство в целом, общаясь с нами, то это значит, что это нормальная дружба, которая она может принести и спасение этим нашим друзьям. Но если мы оказываемся в зависимости от этих людей, а в старину врачебное искусство, в древности оно было связано с какими-то магическими действиями, и если люди подпадали под такие зависимости, это, конечно, не допускалось. Запрет мыться вместе в бане, он обусловлен тем, что баня – это в античном мире не просто место, где люди смывали грязь. Это место, где были библиотеки, где люди проводили очень много времени. И этот запрет не мыться в бане вместе с иудеями, кто действительно есть в древних наших канонах, он как бы предлагает больше времени проводить со своими единоверцами. И это логично. Если иудеи стремятся друг к другу, то почему христиане не должны стремиться друг к другу? Но ни тени какого-то шовинизма в этих правилах нету. Но опять же повторяюсь, мы должны избегать всяких зависимостей от людей других вер. И если мы делаем добро, мы прежде всего должны делать добро для своих домашних. Как сказано, кто своих, особенно домашних, не печется, тот хуже неверного отрекся от веры. Потом мы делаем добро своим по вере. Сказано, делайте добро всем, наипаче своим по вере. То есть наипаче, то есть прежде всего своим по вере. А потом мы можем обратить добро уже ко всему миру. И люди, которые будут видеть наше доброе отношение к ним, даже если они и враждебно относятся к нам, они могут поменять эту свою враждебность на искреннюю дружбу, как было в случае с этим врачом, о котором я рассказываю. И эта дружба с Василием Великим, она помогла этому человеку преодолеть заблуждение узкого ветхозаветного понимания спасения и праведности как таковой. Тем более, что когда мы говорим о евреях, здесь присутствует некая двойственность. А что это за двойственность? Апостол Павел в послании к римлянам пишет, что по отношению к благовествованию они враги нам. По отношению к благовествованию. То есть они враги евангельской проповеди. Но тут же добавляет, но ради отцов, то есть ради Авраама, Исаака и Иакова, возлюбленные Божии. Вот ни об одном народе так не сказано, что одновременно и враги, и возлюбленные. Только о еврейском народе. Поэтому, если кто-то скажет, что евреи – это возлюбленный народ Божий, он не сказал все. Он должен сказать, да, они возлюбленные Божии ради отцов, ради Авраама, Исаака и Иакова, но они враги Евангелия. А если кто-то скажет, они враги Евангелия, и все. Это он не все сказал. Если ты назвал их врагами, скажи, что ради отцов, ради Авраама, Исаака и Якова, они возлюблены Божии. Вот эта двойственность, она присутствует в еврейском вопросе. Но нас, русских людей, должен больше интересовать русский вопрос, а не еврейский вопрос. Давайте предоставим евреям самим решать какие-то свои вопросы. И у них есть то основание, созидая на котором они могут обрести веру в Иисуса из Назарета, как Мессии. Ведь этим основанием является закон, пророки и Писание. То есть Тора, Набиим и Кетубим. И когда они читают Ветхий Завет, они получают всю необходимую информацию из этих текстов, в том числе и о источнике нашего спасения, Христе Иисусе. Но в то же время в Новом Завете говорится, что когда они читают Ветхий Завет, как бы некое покрывало лежит на их головах, и оно снимается только Христом. То есть наших усилий недостаточно, чтобы они вот поняли истины того текста, который они обязаны изучать с детских лет и до смерти. Здесь наша молитва, она может сделать даже больше, чем какие-то навязчивые попытки вот обратить их к православию. И я вот, сколько я знаю, крещенных евреев, как правило, они обращаются в православие не на рациональном уровне. Это всегда происходит вследствие какого-то потрясения, жизненного потрясения. Человек пережил какую-то катаклизму очень сложную, такую, какую-то нравственную трагедию, надлом. И в результате этого вот они приходят ко Христу. И в последние времена таких обращений будет очень много. И святитель Феофан Затворник в своих толкованиях на послание к римлянам апостол Павел, он говорит, что в последние времена, когда дверь спасения закроется для язычников, как учит апостол Павел, она откроется только для лиц еврейской национальности, для иудеев. И их обращение будет таким, что в какой-то момент их будет значительно больше в церкви, чем христиан, которые уверовали из язычников. И Феофан Затворник называет это неким соревнованием, которое будет происходить между уверовавшими из язычников и от Израиля. И были пророчества в Ветхом Завете о том, что Господь восстановит падшую скинию Давидову, и что в Иерусалиме будет стоять плач великий. Это у пророка Захарии есть такое пророчество. Великий плач, и они будут рыдать о том, кого они пронзили, и будут плакать о нем, как о единородном сыне своем. Вдруг они поймут, что он как единородный сын для каждого из них. Что значит единородный сын? То есть плоть от плоти, кости от костей из дома царя Давида. Ибо Христос явился во плоти именно из дома царя Давида. И не случайно, что в Евангелии от Матфея в самом начале говорится, что родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. И вот эта тайна, она когда-то будет открыта иудеям, и они примут Иисуса как подлинную Мессию. Но перед этим они переживут самое страшное заблуждение, когда примут Антихриста за Мессию, поклонятся ему, и тогда Бог пошлет с неба двух пророков. Это пророк Енох, который жил до потопа, и пророк Илья, который жил уже во втором мире. Первый мир погиб в водах потопа, второй мир сберегается для огня. Илья как раз на огненной колеснице, он был взят живым на небо, а Енох был вознесен на небо перед потопом. Так вот, эти двое придут для того, чтобы проповедовать людям о том, что Антихрист – это Антихрист. Он никакой не Христос, не Мессиах, не Мессия. И если Енох будет проповедовать всем людям, так вот миссия Ильи в те времена, она будет заключаться в том, что он будет проповедовать лицам еврейской национальности. И надо сказать, что евреи во всем мире ждут, когда придет Илья и разъяснит им все. Посмотрите окончание книги пророка Малахии, которая в вашей домашней Библии. И вы увидите там вот это пророчество о том, что должен прийти Илья и примирить отцов с детьми. То есть через обращение детей в веру Христову наступит подлинное примирение с отцами. С какими отцами? С Авраамом, Исааком и Иаковом. Потому что вера Авраама, Исаака и Иакова – это была вера в грядущего Мессию. Потому что и Аврааму, и Исааку, и Иакову было сказано, что от их семени придет тот, который будет благословение для всех народов земли. Это одного народа, это всех народов земли. И вот это пророчество Малахии, что он, придя, Илья возвратит сердца детей к отцам. То есть уровень этих уверовавших, он будет как уровень патриархов Авраама, Исаака, Иакова. А каждый из патриархов в своей жизни выразил одну из добродетелей библейских. Авраам выразил добродетель веру, сказано, поверил Авраам Богу и вменился ему в праведность. Исаак выразил добродетель надежду, а Иаков надежду любовь. Вот когда вера, надежда, любовь, эти добродетели завладеют сердцами этих людей, и они отойдут от своего ожесточения, они переживут встречу с вечным Богом и вольются в Церковь Божию. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Ага, здравствуйте, батюшка Олег.
Здравствуйте.
С праздником. Будьте добры, вот такой вопрос. У нас остались могилки наших родных, ну, в СНГ, так скажем, вот не в Казахстане. Ну, пока там проживают, ну, родственники, за ними есть какой-то уход и соблюдаются обряды. Ну, как быть, если мы вынуждены будем все-таки перебраться сюда, на историческую родину? Что делать? Как правильно поступить? Может быть, какие-то обряды? Потому что, ну, душа болит.
Ну, если средства позволяют, конечно, надо постараться перевести останки своих предков. Но если средства не позволяют этого сделать, и какие-то сложности существуют юридического характера, то надо помнить о том, что там существуют православные храмы. И надо заказать вечное поминовение в ближайшем храме, чтобы там молились за ваших усопших. И, может быть, вы сможете договориться с каким-то храмом, что раз в год именно на могиле будут совершать литию об упокоении ваших усопших, которых вы вынуждены оставить на чужбине, возвращаясь на историческую родину. Сейчас очень многие люди, они как вот в таком движении оказались, перемещаются с одного места на другое, и здесь как бы нет вины на вас, то, что вы вынуждены оставлять усопших, но сделайте то возможное, что вы можете сделать. И вот еще вопрос такой, как можно обличить человека и не осудить его при этом? Вы знаете, вот на еврейском языке слово «шуфтим» – «судья». Оно очень близко к слову «шовим». «Шовим» – это лекарь, то есть врач. Таким образом, библейский иврит как бы подсказывает нам, что судья может быть и врачом. В каком случае выносящий суд занимается врачеванием? Когда вы не просто осуждаете человека, а когда вы констатируете ему те проблемы, которые могут реально ему навредить, и подсказываете ему пути преодоления этих проблем. Вот такое осуждение человека, в кавычках, есть обличение человека. Не ради того, чтобы унизить человека, надо напоминать ему о его грехах. Если ты не знаешь, как твое обличение может помочь человеку, то молчи. Потому что всегда надо искать пользу для человека, для любого человека. Это совершенно очевидно. И Евангелие подсказывает нам, как это надо сделать. В каком случае судьям шуфтим может оказаться лекарем, врачом шувим. Господь Иисус Христос говорит, если ты имеешь на брата, обличи его один на один. Если он послушается, то ты приобрел брата. Если не послушается, возьми двух-трех, такой как бы консилиум врачей шуфим, чтобы они как шуфтим, как судьи, подсказали человеку, чем он не прав. Если он послушается двоих-троих, то мы приобрели брата. Если не послушается, то мы можем уже обратиться ко всей церкви, как бы министерство некого здравоохранения, духовного здравоохранения. А если церковь не послушается, то, сказано, будет он тебе как мытарь грешник. То есть тут уже кто ему поможет, если он отверг самую высокую инстанцию. А что значит воспринимать его как мытарь грешник? То есть начать обращать его заново. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, батюшка Олег.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Елена. Подскажите, пожалуйста, Серафим Саровский говорил, что надо чаще читать про Иова Многострадального. И Многострадальный в конце самом сказал Господу: «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть установлено». О чем это говорится? О том, что свободная воля человека не в итоге не может ничего сделать, если есть намерение Божие, то есть промысел, наверное.
Вы знаете, здесь, вот в этой ситуации, надо понять одну истину. Есть как бы природа Бога, а есть природа человека. Вот если с точки зрения природы Бога говорить, то в Боге все уже совершилось. В нем существует абсолютное, тотальное предопределение. Но природа человека другая. Если Бог, он не ограничен временем, пространством, и у него нету прошлого и будущего, в Боге всегда настоящее, это обеспечивает его неизменяемость. То есть он присутствует в каждом моменте истории, и он наполняет собой все пространство и выходит за пределы пространства, потому что небеса небес не могут его вместить. Поэтому в Боге, как настоящее, и наш первый вздох, и наш последний выдох. То есть в нем все это уже совершилось. Но человеческая природа другая. Человек живет во времени и в пространстве. И живя во времени и пространстве, человек делает свой выбор. То есть по какому пути ему идти. Иногда Бог разрешает человеку идти по тому пути, который он, человек, сам избрал. Ну, вот такой классический пример из Пятикнижия Моисея. Был такой пророк, это был не еврейский пророк, но истинный пророк Божий, Валаам. И жители Моава, когда они готовились к войне с израильтянами, которые путешествовали по пустыне в течение 40 лет вместе с боговицем Моисеем, они обратились к Валааму, чтобы он проклял, еврейский народ, чтобы война Моава против израильтян была более успешна. И вот когда Валаам стоял перед этой дилеммой, идти проклинать евреев или не идти, в книге «Чисел», 22 глава, 12 стих, мы находим такие слова. «И сказал Бог Валааму: не ходи с ними, не проклинай народа сего, ибо он благословен». То есть нельзя было проклинать их, то, что Бог их благословил. Казалось бы, Бог сказал: не ходи. Но в той же книге «Чисел», 22 глава, 20 стих, мы читаем о том, что там пришла другая делегация к Валааму. Более представительная, она уже состояла не просто из моавитян, а из сарим, то есть князей Моава. И они принесли очень большие подарки, и Валаам захотелось пойти. А так как Бог видит сердце каждого из нас, то здесь была ситуация немножко другая. И мы читаем числа 22:20. «И пришел Бог к Валааму ночью и сказал ему: если люди сии пришли звать тебя, встань, пойди с ними». Пойди с ними. Раньше Бог сказал: не ходи с ними, а здесь он говорит: пойди с ними. Почему? Потому что Бог увидел, что Валаам сделал свой выбор. Это было его решение. Он прельстился этими дарами, подарками, которые ему принесли. То есть, действительно, Бог разрешает человеку идти по тому пути, по которому сам человек хочет идти. И вот книга Иова – это удивительная книга. Ее, конечно, очень трудно читать без комментариев святых отцов. Сейчас издательство «Герменевтика» выпустило прокомментированную святыми отцами, причем отцами древними, до 8 века, эту книгу. Это очень интересный комментарий, обширный очень. С комментариями, когда мы читаем этот текст, мы действительно начинаем понимать, что все оно во власти Бога. Сердце каждого человека, оно в его власти. Но в то же время Бог щадит нашу свободную волю. И в свое время, в советское время, атеисты любили задавать такой, как они думали, каверзный вопрос верующим. Они говорили: а может ли Бог создать такой камень, который он не может поднять? Они задавали этот вопрос. Для чего? Если верующий скажет: он не может, тогда безбожники скажут: но он же всемогущий. Как же он не может? А если верующий скажет, да, он всемогущий, он может создать такой камень, который он не может поднять, а тогда неверующий скажет, какой же он всемогущий, если он не может поднять камень. На самом деле этот камень есть. Этот камень – это человек, наделенный свободной волей. Вот этот камень, если он вместо сердца обитает в нашей душе, Бог не хочет его поднимать, куда-то заставлять двигаться. То есть, как отцы сформулировали это, Бог не хочет нас спасать, если мы не хотим идти путем спасения. Поэтому действительно в руках Бога судьба каждого человека, но это ни в коей мере не умаляет свободной воли каждого из нас, существующего во времени и в пространстве. И мы действительно, существуя во времени и пространстве, делаем свой выбор, который в Боге, как я уже сказал, он уже совершен, и Богу абсолютно известно, какой наш окончательный выбор, наше окончательное решение. Поэтому сказано, кого Бог предопределил, того и спас. Кого предузнал, того и предопределил. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем.
Добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер.
Благословите, помогите мне вот разобраться. Я от Луки Евангелия. Как было во дни Ноя, так и будет во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж. До того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп, и погубил всех. Так было во дни Лота. Ну, то же самое, пили. Так в этот день Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный, серный, истребил всех. Так будет и в тот день, когда явится Сын Человеческий. В тот день, кто будет на кровле и вещи его в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, также не обращайся назад. Вспомните жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, то погубит ее, а кто погубит, тот оживит ее. Сказываю вам, в эту ночь двое в одной постели, один возьмется, другой оставится. И в дальнейшем, вот что это имеется в виду, кто возьмется, а кто оставится?
Давайте сначала обратим внимание на слова. А как было во дни Ноя? Ели, пили, женились, выходили замуж. А разве сейчас не едят, не пьют, не женятся, не выходят замуж? О чем же тогда говорится здесь, в этом стихе? Это, конечно, некий такой ремес, намек. То есть, как надо правильно понять этот текст? Они ели то, что нельзя было есть. Предание говорит, что они стали пожирать мясную пищу без Божьего благословения вместе с кровью. А душа животного в крови. Они пили не так, как надо пить. То есть они стали увлекаться спиртными напитками, и мы видим, что даже праведник Ной оказался захвачен этой страстью. Потом, смотрите, сказано, ели, пили, женились, выходили замуж. Казалось бы, если сказано «женились», то слова «выходили замуж» – они избыточные. Но избыточные слова в Священном Писании, они всегда несут в себе какую-то нагрузку. Зачем сказано «женились, выходили замуж»? То есть будет страшная эмансипация в последнее время. Не просто мужчины будут брать женщин за себя, а женщины будут проявлять агрессию и брать мужчин за себя. То есть будет такая разнузданная эмансипация, феминизм в последние времена. И так было перед потопом, и в исторической памяти рода человеческого сохраняется сказание об амазонках, о таких женщин, которые делали набеги на поселения, где были мужчины, они воровали их, потом заставляли их спать с ними, потом убивали этих мужчин, а вступали в соитие с ними, чтобы иметь детей, мальчиков они убивали, только девочек оставляли в живых. Вот такие были страшные амазонки. Таким образом, мы видим, что каждое слово, оно стоит на своем месте в словах Иисуса Христа. И вот всегда обращайте внимание на внешне избыточные слова. Это ремес, это некий такой намек, который подсказывает нам, что здесь есть какая-то нагрузка, смысловая нагрузка. Ну, как известный текст, «И он, отверши уста свои, учил их, говоря, трижды об одном». Я смотрел перевод РБО, библейское, Российское библейское общество. Там у них они сократили до невозможности. Им показалось, что это тавтология. «Отверши уста, учил, говоря». То есть трижды как бы об одном. Но это очень недуховный подход. Почему трижды говорится как бы об одном? Святые отцы объясняют. Так сказано, потому что истинный учитель учит не только тогда, когда он говорит, но и тогда, когда он молчит. лучше своими действиями, даже своим молчанием. А вот в этом случае на горе Блаженств он учил отверши уста, говоря. Понимаете, какой великий духовный смысл заложен, казалось бы, в избыточных словах. Поэтому вот то, что один берется, другой оставляется, они на одной кровати лежат, это имеется в виду, что люди принадлежат к одной семье, там муж с женой лежат на одной кровати. И может быть так, что этот союз, он будет носить в последние времена только вот плотской характер. И действительно сейчас многие вступают в семейные отношения без какого-либо духовного единства. Ну, например, христианка считает, что она там может выйти замуж за мусульманина. Там, мусульманка там женится там на иудее или на ком-то еще. А если нет вот духовного единства, какая же это будет семья-то? А как детей они будут воспитывать? Поэтому характеристика последнего времени, она очень такая жесткая. То есть даже в одной семье люди будут настолько разобщены. Казалось бы, они вот на одной кровати лежат, муж и жена. Но один берется, другой оставляется. На поле вместе работают, это уже другая ситуация. Это, может быть, братья вместе трудятся на поле. Один берется, другой остается. Кто берется? Когда Христос будет входить в реальность этого мира, то вот будут люди, которые совсем не умрут. Это те, которые доживут до пришествия Христа. И они будут подниматься, возноситься Господу на воздусе. И встреча со Христом, верующих последнего времени, она будет на воздусях. А Христос будет входить в реальность этого мира, окруженный величием ангелов. В это время будут воскрешены верующие, которые будут подниматься тоже в встретение Христу, а неверующие, которые тоже воскреснут, они не смогут подняться, они будут оставлены здесь, где будет происходить суд, как в Писании говорится, в долине Исафата будет последний великий суд, где соберутся все народы перед Богом, и каждый даст отчет о своих поступках. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер. С праздником, Ватерка.
С праздником.
Это Георгий из Подмосковья. Вот у меня вопрос по книге «Откровения». Там Иоанн Богослов говорит о семи церквах. Вот некоторые говорят, что это какие-то семь церквей, конфессии и так далее. Кто-то говорит, что семь периодов. Вот, можно ответить, пожалуйста.
Святые отцы очень однозначно отвечают на этот вопрос. А число семь означает... что это послание обращено ко всем христианским церквам. Поэтому под семи церквами малазийскими, где трудился Иоанн Богослов, имеются в виду действительно разные исторические периоды в жизни церкви, потому что это откровение для каждого поколения христиан. И в то же время это кафолическое послание, кафолическое откровение каждой христианской общине. Именно так отцы понимали число семь. То есть семь – это значит ко всем христианским общинам во времени и в пространстве обращено это послание. На самом деле святые отцы иногда дают как бы разные истолкования одного и того же текста, и это не означает, что один противоречит другому. В этом богатство нашей традиции. Подлинный экзегет должен соглашаться с любым истолкованием святых отцов, даже если внешне он не может сгладить такие какие-то внешние противоречия. На самом деле, я вот всегда считаю, что богословское открытие, когда ты видишь одного отца сказано так, а у другого совсем наоборот, когда ты находишь высказывание третьего святого отца, который так высказывается в своем комментарии, что и первый, и второй святой отец уже не противоречат друг другу, и мы видим, что есть разъяснение. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Баба Божья Людмила. Вот хотелось бы узнать, какую бы вы порекомендовали купить Библию для постоянного чтения? И желательно крупным шрифтом. И где ее можно купить?
Надо покупать Библию, которая имеет благословение патриарха. не покупайте Библии, которые не имеют этого благословения, потому что здесь могут возникнуть проблемы. Библия – это книга церкви. Сначала это была книга Ветхозаветной церкви. Ветхозаветная церковь существовала от Адама до Сифа, от Сифа до Еноха, от Еноха до Ноя, от Ноя до Авраама, от Авраама до Моисея, от Моисея до Давида и так до времен Иисуса Христа. И надо сказать, что Писание можно понять только в церкви. Поэтому ветхозаветный текст, он может быть понят только тогда, когда мы видим, как именно вот в ветхозаветной церкви он понимался. И у нас есть это понимание Ветхозаветной Церкви. Это Септуагинта, перевод 70. И Христианская Церковь всегда воспринимала его как такой подстрочный комментарий, собственно, к еврейскому оригиналу. И если мы видим в еврейском масоретском тексте разночтение с Септуагинтой, то когда вот открыли кумранские рукописи, то кумранские рукописи очень, очень сильно разрешили это противоречие. Во всех случаях, где масоретский текст – это очень позднее явление, это 5 век нашей эры по 9-10 век. Самый такой авторитетный свод, полный, это ленинградский свод. Масоретский, он имеет датировку там 10-11 век. У нас таким образом славянская Библия древнее получается, потому что Кирилл и Мефодий жили значительно позже. Так вот, во всех случаях, где масоретский текст расходится с септуагинтой, септуагинта не расходится с кумранскими рукописями. Вот это уже установленный в библистике факт, что септуагинта делалась по более древним образцам, по более древним спискам ветхозаветным, может быть, они имели доступ к оригинальным текстам. Например, они могли иметь доступ к книге Даниила, пророка, которая могла сохраняться в оригинальном написании к другим ветхозаветным древним текстам. Поэтому вот серьезно относитесь к тому, какую Библию покупаете. То есть надо, чтобы там было благословение в священном начале. На самом деле, вне традиции, вне того, что называется у нас преданием, на еврейском языке это называется масора, понять Писание практически невозможно. Не просто понять, даже перевести невозможно подстрочно. Я как-то приводил пример. Например, в книге «Исход» есть такие слова, когда зазвучит рог протяжно, то поднимайтесь на гору. А если дословный взять перевод этого места, то получится, когда потащут барана, поднимайтесь на гору. Куда потащат барана? Какого барана? Что там, шашлычник будет какой-то на горе? Нет. Этот текст должен прочитываться с учетом масоры, то есть древнего предания. И только с помощью предания, то есть Ветхозаветной Церкви, Новозаветная Церковь видит этот текст как говорящий о том, что когда протяжный звук будет нарастать, этот звук, значит, похожий на звук шафара, тогда старейшины могут взойти на гору вместе с Моисеем, чтобы там находиться пред лицом Бога. И так другие тексты Ветхого Завета, их практически невозможно не только правильно перевести, но даже понять невозможно, если вне традиции рассматривать этот текст. Поэтому каждый древний перевод – это авторитетный комментарий. И вот Септуагинт является таким авторитетным комментарием, а когда делался вот синодальный перевод, то он делался как раз с оглядкой не только на масору, масоретский текст, который в некоторых случаях он погрешает, как установили вот эти кумранские открытия, но там всегда, где разночтение масоретского текста с септуагинты, дается септуагинты текст. И текст из септуагинты дается всегда в синодальном издании в квадратных скобках. Вот откройте свою Библию, и прямо вот первую страницу, и вы увидите, если у вас правильное издание Библии по благословению Священначалия, там есть слова, которые просто вот они даются, предложения, слова. А некоторые слова, это же целое предложение, в книге Даниила даже главы некоторые, в книге Иова в конце тоже там целый абзац, заключены в квадратные скобки. Вот это, значит, текст сверялся с Септуагинтой, то есть с древнейшим таким авторитетным переводом. Для нас переводчики Септуагинты, составители этого древнейшего комментария подстрочного, это не просто люди, древние иудеи какие-то, это люди, которые Господь использовал в своих целях. И среди них был известный Симеон Богоприимец, в иудейской традиции он называется Симеон Великий. А в христианской традиции Симеон Богоприимец. И есть предание, что когда он переводил для Александрийской библиотеки книгу пророка Исаии, он увидел там текст, где было написано «Се дева», по-еврейски «Алма», «в чреве примет и родит сына». И он подумал, как это «Алма»? Значит, если дева, то не родит, если приняла во чреве, то не дева. И он взял нож, чтобы вырезать из кожаного свитка это слово «алма», которое означало «девы», «дева». И в тот момент, когда он это хотел сделать, появился ангел, который сказал, не делай это, ты живешь до того дня, когда ты увидишь деву, которая родит. И он прожил несколько столетий. И он приходил каждый день в храм, чтобы увидеть деву, которая родит. И однажды он пришел в храм, он уже устал от этой жизни, и он увидел деву, ее девственность была очевидна, наверное, в особом выражении ее лика. И он взял этого младенца, которого родила дева, и он сказал, ныне отпущаешь раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром. То есть для нас Септуагинта – это очень авторитетный текст. И так как Кирилл и Мефодий не делали никакого перевода, они делали подстрочник Септуагинты, то если вы имеете церковно-славянский текст, это еще лучше, чем синодальный. Это подстрочник Септуагинты. И он более древний, вот этот труд Кирилла и Мефодия, чем нежели Масора в окончательном виде, древнейший кодекс, авторитетнейший, который восходит к X-XI веку, то есть уже после той работы, которую совершили равноапостольные братья Кирилл и Мефодий. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Батюшка Олег, благословите.
Господь благословит.
Татьяна из города Жуковского. Батюшка, вот такой вопрос. Мы всегда, значит, заказываем 40-устое о здравии, об упокоении, но вот в последнее время появились за ящиками такие записи, это такие записи, значит, 40-уст о здравии, чуть ниже написано 40-уст о здравии в скобочках с вниманием частицы. Вот сколько лет вот ходим в храм, всегда же 40-уст с вниманием частицы.
С вниманием вот, частицы, это значит поминовение на проскомилии. С вниманием частицы, это значит, записку не просто будут читать, записку о здравии могут читать на молебне. А эту записку будут читать на проскомидии, когда вынимают частицы. Был такой случай, когда один христианин очень заболел, это было в древности, и он стал молиться своему святому, имя которого он носил. И этот святой явился ему и сказал, закажи поминовение на проскомидии, чтобы вынули частицу, ибо такое поминовение выше, чем молитва любого святого. И действительно, вот когда произносят имя, читают записку и вынимают частицы, то потом эти частицы, их сыпают в чашу с кровью Христовой, и эта частица, которая символизирует имя, то есть человека, за которого вы молитесь, за живого или мертвого, она как бы погружается в эту кровь Христа, крови Христовой, мы знаем, что кровь Христа омывает нас от всякого греха, поэтому поминовение на проскомиде – это сугубое, это особое поминовение. А просто поминовение – это может быть на молебне, или там записки вот, читают во время общего поминовения. Всегда и в советские времена вот, помин на проскомиде, он отличался. от обычного помина там на молебне. Просто вот сделали вам такое разъяснение, поэтому это не ошибка никакая. Просто вам сделали разъяснение, что вынимается частичка. Она вынимается из просфоры, потом эти частички на дискосе, на херувимской, они переносятся, значит, с жертвенника на престол через царские врата, потом происходит преосуществление, и эти частички, они ссыпаются в кровь Христову, и они находятся рядом с телом Христовым, когда вот на евхаристическом каноне хлеб и вино, принесенное на Паскомидию, становятся телом и кровью Сына Божия. Итак, друзья, у нас уже время подходит к концу, и нас просили помолиться о здравии болящей Людмилы. И храм Покрова Божией Матери, село Воскресенское, вот такую коллективную записку они прислали, помолиться о болящем протоиерее Борисе, протоиерее Евгении с приходом за матушку Марину, Алексия, Анну, о болящей младенце Татьяны, Вера, Андрея, Владимира, Антонида, Петра, болящего воина Иоанна и Ирины. Также о здравии помолимся тяжко болящей Веры, болящей Елены, болящей Марии, болящего протоиерея Владимира, тяжко болящего Леонида, Юлиании, тяжко болящей Елены, болящего Сергия, болящего Владимира, Нины и Елены. Также я и спрашиваю ваших молитв за свое здоровье. В последнее время у меня вот какая-то такая простуда, и вот, наверное, вы слышите, что голос такой хриповатый. Я уж не знаю, целый месяц у меня эта простуда держится. Помолитесь, братья, сестры, отцы, чтобы мне избавиться от этого недуга, чтобы я мог проповедовать и не хрипеть при этом, чтобы я мог проводить беседы на радио «Радонеж», и чтобы это не было мне тяжело. Вот так я застудился, не знаю как. Поэтому прошу ваших молитв. Я знаю, что когда радиоприхожане молятся, то это особое Божье благословение. Хотя бы перекреститесь сейчас рядом с вашими радиоприемниками за мое здоровье, за здоровье тех, имена которых мы назвали. Также помолимся об упокоении воина Иоанна, воина Павла, Галины Матроны, Георгия Аркадия, Николая Ферапонта, Утрака Александра, Ефимия, Людмилы Валентины, Анны, Анны, Федора, Федора, Виктора, Виктора, Алексея, Алексея, Лидия, Романа, Утрака Максима, Георгия, Утрака Максима, протоиерея Бориса, преснопамятная Божия Вера, Надежда Владимира, Игорь Алексеев Вячеслав, отрока Олега, преснопамятного Дмитрия, монахиня Марии, протоиерея Дмитрия, Марии, Алевтины, Евангелины, Ирины, Алевтины, протоиерея Николая, преснопамятного Валерия, преснопамятного Дионисия. Спасибо вас всех, Христос.